Мы читаем книгу «Зоар Леам», «Зоар народу», глава Шмини, первый пункт. Книжку можно скачать и переводы ее на нашем сайте kap.tv. Можете присылать вопросы, самые интересные будут заданы в прямом эфире.
Мы изучаем, что развитие всего творения — это развитие желания получать, которое становится все более качественным, сложным, более тонким, с возможностью больше понимать, задавать вопросы. Так желание получать развивается с уровня неживого к растительному, животному и до уровня человека. Наше желание проходит различные этапы. От этапа развития примитивного, самого примитивного, как буквально уровень животного, пока мы начинаем немножко развиваться, и развитие это не выражается техникой, которую человек развивает по причине своей лени и желанию устроить свою жизнь удобнее. А наше развитие развивается насколько более широкие и большие, глубокие вопросы о существовании своей жизни задает человек. Животное не задает вопросов, для чего существует. Она живет, исходя из желания жить. Человек, тот, кто начинает задавать вопросы, ради какой цели он живет. То есть его животная жизнь превращается для него в средство для достижения нечто большего, чем его собственное животное. И здесь также существует много уровней, о чем мы спрашиваем. Есть люди, которые задают вопросы о своей жизни, но думают, что достижение внутри человеческого общества стать сильнее, быть героем, быть властителем, стать известным, если неизвестным в своем поколении, так после смерти станет известно о нем, люди будут жалеть, что не приняли его при жизни его. Есть различные цели, которые рисует нам наше эго. Но это все на уровне нашей жизни. Когда появляются вопросы о смысле жизни, то и в этом, как и во всем остальном, в каждой детали есть развитие неживого растительного животного, говорящего. Есть люди, которые на вопросы о смысле жизни получают удовлетворяющие их ответы. Необходимо выполнять определенные действия. И если ты их делаешь, не думая, главное механически выполнять их, и быть точным в том, что ты можешь, при условии, что у тебя есть трепет перед тем, что ты делаешь, то ты сделал свое, появляется у тебя связь с чем-то выше нашей жизни. Это уже некий подъем, некое пробуждение над обычным уровнем животного. И мы видим, что это началось, ну, скажем, порядка 2000 лет назад развиваться в человечестве. И также претерпел различные революции тем, что вначале основывалось на иудаизме, затем христианстве и исламе. Есть еще различные уровни, когда человек успокаивает себя. Мы видим, что человек приходит к науке Каббала, когда появляется точка в сердце, и он приходит к учебе, в группу, находится здесь, и вместе с этим есть те, которые говорят, что я согласен находиться в таком окружении, как сказал Бааль Сулам, что будут и в последнем поколении такие. Я пришел сюда, скажите мне, что делать. Я понимаю, что вы люди особенные, я хочу быть с вами, но на большее не способен. Внутреннее побуждение недостаточно для того, чтобы самостоятельно продвигаться внутри группы или получить силу от группы для индивидуального продвижения. И успокаивается так на уровне тоже неживого. Механически продолжает жить, несмотря на то, что живет в группе каббалистов, даже тех, кто относительно цели, которую поставили перед собой, называются каббалистами, прийти к слиянию с духовным. А есть те, которые способны пробудить в себе этот вопрос, может быть, и в эгоистической форме, но тем не менее пробуждающей их к развитию. И есть такие, кто все-таки начинает выяснять этот вопрос к собственному развитию относительно буквально слияния с Творцом, когда задают вопрос, в чем слияние? Подобление свойств. Что это? Это отдача. Каким образом? С помощью отмены себя. Как? Тем, что не удовлетворяются тем, что находятся в группе, не удовлетворяются текущей рутиной, а должны все больше и больше раз за разом пробуждать себя, пока это внутреннее спокойствие не станет их рутиной. И недостаток, и внутреннее, наоборот, спокойствие будет им видеться как смерть. Пока и есть одиночки, как и говорит Баля Сулам, те, кто взбираются к царскому дворцу, они стараются пробудить себя с помощью всех средств, находящихся в их распоряжении, только чтобы не успокаиваться. И это требование к слиянию было бы у них настолько сильным, что Творец ответит им. Есть фраза «Победили меня сыновья мои», и согласно этому раскроются им врата царского дворца. Почему я говорю об этом? Человек, который изучает, учит книгу Зор в группе, проходя нашу подготовку с объяснениями и распространяя, выполняя все, что мы делаем, именно он после учебы Зора должен задаться вопросом, выяснить, стало ли его желание немножко более высоким, чем раньше, изменились ли его требования, разъяснение для себя цели. Так он может проверять себя все время. Слышит ли он вообще то, что книга Зор собирается ему рассказать? Влияет ли на него книга или нет? Ладно, давайте почитаем. Глава Шмини.
Глава Шмини, книга «Зор народу», первый пункт. Глава «Торой создан человек». При всеобщем ликовании утренних звезд восклицали все сыны Божьи. Счастлив Израиль, ибо Творец дал им святую Тору, которая является всеобщей радостью, радостью Творца, местом его прогулок.
Тора — это сила света, которая сотворила желание получать, предназначенная для исправления желания получать, предназначенная наполнить желание получать. Все это в совокупности называется Тора. Как объясняет нам Баля Сулам в статье 613 советов, и указаний, 613 этим советов. Это прежде всего, как исправить наши 613 желаний, а 613 пкудин, указаний, каким образом наполнить эти вклады дословно, наши виды желаний. И поэтому в свете существует 613 святов, 613 орхин дорайта, которые предназначены наполнить, исправить и наполнить наши желания. И поэтому Торы создан человек. Человек — это сотворенное желание, которое становится быть направленным уподобиться Творцу.
Как сказано, «И была я радостью каждый день, и вся Тора — это одно святое имя Творца, и Торой был создан мир».
То есть не только Торой создан человек, Торой создан и мир. Скрытие, улам, олама, потому что и скрытие также созданы с помощью света. И это специально, мы видим во время спуска от бесконечности до нашего мира с помощью света, влияние света на желание прямого окружающего света, с помощью двух светов мир постепенно спускается, пока не доходит до нашего уровня. Этим, поэтому и говорится, что Торой создан мир. Скрытие.
Как сказано, и была я у него питомицею Омон. Читай, не Омон питомец, а Уман мастер, ибо была она его инструментом его мастерства для создания мира.
Творение и мир — это слова, которые говорят о удалении от Творца. Бар — это вне. Улам, мир — это скрытие.
Второй пункт. «И Торой был создан человек, как сказано, и сказал Творец, создадим человека, создадим во множественном числе. Сказал Творец Торе, желаю я создать человека. Сказала она ему, этот человек согрешит и рассердит тебя. Если не будешь ты терпелив к нему, как будет он жить в мире? Сказал он ей, я и ты произведем его на свет. Ибо не зря я называюсь терпеливым.
Тора якобы свет, это закон отдачи, сила отдачи. Кроме этого ничего нет. Кроме этого силы ничего не существует. И будто бы эта сила говорит, нужно сотворить против нее что-то, чтобы выполняло в точности указания, как создать человека таким образом с помощью скрытий, чтобы он стал якобы обратным, грешил и прошел все обратные действия, обратные отдачи. И только затем бы исправился, и так далее, и так далее. Поэтому Творец говорит, «Я и ты», то есть две силы, чтобы были положительное и отрицательное якобы, правое и левое, мы вместе исправим человека.
Третий пункт. Письменная Тора, Зерампин, и устная Тора, Малхут, произвели человека на свет.
Все говорится о мире Ацилут. Зерампин мир Ацилут и Малхут мир Ацилут. Обе. Зерампин действует тем, что берет все блага из бины Абава и Мады Ацилут, проводит через себя. Это называется река, вытекающая из рая. Расит Саад переводит, проводит весь свет вниз, а Малхут, включая в себя все души, собирая души, которые хотят в ней собраться, слиться, и там принимают весь этот свет от в Малхут. Поэтому человек, который включается в Малхут Ацилут, он раскрывает две части Торы. По мере того, что находится в Малхут Ацилут, и по мере того, что Малхут Ацилут уподобляет себя, находится в зивуге с Зерампином. Поэтому это письменная и устная Тора. две части, которые постигает душа.
Ибо сказано, создадим человека в образе нашем, по подобию нашему. Сказано во множественном числе. Это тот образ целям и подобие дмут, которые вместе создали человека. Целям образ зайрампин, дмут подобие, малхут от слова дмама, тишина, ибо нет у нее самой ничего, кроме того, что она получает от зайрампина. И душа человека родилась от зивуга, зайрампина и малхут. И потому сказано «в образе нашем, по подобию нашему». И потому начало Торы, буква «бет», то есть двойка, она указывает на зайрампин и малхут. Четвертый пункт. Почему буква «бет» с одной стороны открыта и с другой стороны закрыта? Когда человек приходит, чтобы объединиться с Торой, она открыта, чтобы принять его и соединиться с ним. А когда человек закрывает глаза на нее и идет другим путем,
не в отдаче, а в получении,
так же и она закрыта с другой стороны, как буква «бет». Как сказано, «Если покинешь ты меня на день, покину я тебя на два». И не найдет он входа, пока вновь не соединится с Торой напрямую, по ним бы по ним, и не будет отходить от нее. И потому Тора начинает, призывая людей, и провозглашает, и зовет их. «К вам, люди, взываю».
То есть сила отдачи свыше действует на нас в той мере, в которой мы желаем ей уподобиться. И мы, по сути, задействуем эту силу, потому что высший свет находится в абсолютном покое.
Пятый пункт. Буква «бет» имеет форму двух горизонталей и одной вертикали, которая их соединяет. Одна горизонталь наверх, к небесам, к зайрампину, другая горизонталь вниз, к земле, к малхут. И Творец, то есть Есод, соединяется им и принимает их.
Перед нами очень простая картина. Скажем, «Ати Харикампин, Аба Ваима вместе, это Рош». Дацелут, затем от Абаваима через Бину Дацелут спускается Зерампин. Он проводит все благо от Бины к Малхут, а снизу души, которые поднимаются к Малхут, включиться в нее. Поэтому Малхут и называется собрание Исраэль, Кнессет Исраэль, собирая все души, которые желают соединиться с Зерампином. Зерампин называется Кадош Баруху. Итак, мы изучаем всю эту систему, и нет ничего кроме нее, только в самых разных видах.
Шестой пункт. Три высших святых света, три линии, соединенные вместе, это вся Тора в целом, и они открывают входы для всех, открывают входы и передают свет вере, бине, вере Малхут, и они дом для всех.
То есть управление свыше нами — это управление тремя линиями. На самом деле, в двух линиях. Третью линию мы самостоятельно должны выстроить из двух первых. Но устроены эти две так, что они вызывают в нас реакцию прийти к средней линии.
И потому называются они дом. Ибо эти три линии в бет, в двух, которые указывают на три линии зайрампина, это дом. И поэтому начало Торы — это бет. И она — Тора, и это исцеление мира.
Так же, как буква бет. Это небеса, как он нам говорит. Или бина. А это малхут. А здесь Зерампин. Или это три линии? Пожалуйста.
Седьмой пункт. Поэтому тот, кто занимается Торой, как будто занимается святым именем, а Тора целиком — это одно высшее святое имя. И поскольку она святое имя, она начинается с бет, общего святого имени. Трех вавов, как сказано, «Ваиса», «Ваяво», «Ваиет», «Пошел», «Вошел», «Отклонился», которые являются тремя линиями Зайр Ампина, то есть тремя связями, действующими на веру, Малхут.
Мы еще не понимаем, насколько реальность, в которой мы существуем, совершенна. Она приходит нам с помощью света, воздействия света на желание. И поэтому свет, влияя на желание и сотворяя в желании различные свойства, или же он строит различные отпечатки самого себя в желании. Из-за того, что есть 613 цветов, он сотворяет в общем желании, желании насладиться, желании получать 613 желаний. И мы получаем уже эти свойства через различные наши чувства, пять органов чувств. Мы самостоятельно находим в себе различные свойства, силы. Затем это также делится на сердце и разум, в различные формы выражения, восприятия, соединения, виды связи. Мы не понимаем, насколько все это совершенно. И каждая из этих вещей связана с остальными. Потому что все приходит в желание получать со стороны света. И из-за того, что мы творение, и мы делаем что-то буквально против природы, против Творца, все это якобы делается против, для того, чтобы раскрыть, насколько... Что такое свет? Что такое Творец? Поэтому мы можем говорить о Зайр Ампине, или, скажем, число 6, как число сферот, хагатны. Или ваг — это признак рух. Три линии. Три буквы вав. Буква бет, состоящая также из них. Все это можно видеть по числам и гематриям. И все время складывается. Потому что все, в конце концов, мы находимся со второй стороны, с обратной стороны экрана. И свет, влияющий на желание получать, он то, что выстраивает различные формы. Так понятно, что эти формы все время включаются друг в друга. И все время будет... И все время связаны друг с другом, и с числами, и гематриями, и согласно буквам, и формам, и по линиям, и по цветам, и неважно еще почему. Все время оно сложится, потому что все происходит от одного источника — света, с другой стороны — желание, находящееся против него, и формы связи между ними, которые... Мы это еще увидим. Неважно, о каком уровне говорить, на уровне цветов или звуков, или различные части храма, или животные, или овощи. Нет разницы. В конце концов, мы все время возвращаемся к той же картине. Творец, божественность, бина, творение. Это Малхут, и связь между ними — это Зайр Ампин Мир Ацилут.
Да. Восьмой пункт. Все те, кто занимаются Торой соединяются с Творцом и украшаются венцами Торы и любимы вверху и внизу. И Творец протягивает им правую руку, хесед. И тем более те, кто занимаются Торой еще и ночью, кто установил, что они присоединяются к Шхине и соединяются вместе. И когда наступает утро, Творец украшает их одной нитью милости Хеседа, чтобы были они известны среди высших и среди низших.
У нас нет времени в духовном. День и ночь — это отношение в человеке относительно его состояния. Если он находится в неисправленных килим, а не для него все еще ночь, то есть он не может отдавать в своих желаниях, называется ночь. Когда он умеет отдавать в своих желаниях, это уже называется днем, не потому что ощущает себя хорошо или плохо, как это принято у нас. Весь мир потемнел, я чувствую себя плохо. А возможность отдачи называется днем. Невозможность отдавать называется ночь. Так те, кто стараются и ночами изучать Тору, то есть исправлять себя, и именно по ночам существует исправление. Отсюда становится понятно, днем нет исправлений, днем это уже действие. Как мы это учим в Торе, существует 613 советов и 613 пкудин. Советы происходят в скрытии, а пкудот, эти вклады, это днем, это возможность получать ради отдачи. Так те, кто способны выполнять эти действия, то Творец помогает этим душам связаться вместе, связывает всех единой нитью, и тогда каждый, связываясь с другими, получает кли и может с помощью связи с другими душами получить кли все большее и подниматься, потому что подъем с уровня на уровень связан только от меры связи с душами. В кли все более и больше. Все больше. Так те, кто делают исправления по ночам и продолжают их днем, высшая сила таким образом выстраивает связь между ними, и происходит подъем.
Девятый пункт. И все эти утренние звезды, в час, когда Кнесет Исраэль Малхут, и все те, кто занимаются Торой, приходится покаяться перед Творцом, за Ирампином, все они поют вместе, как сказано, при всеобщем ликовании утренних звезд восклицали все сыны Божьи. Что такое восклицали? Как сказано, сокрушена будет земля. Корень «рага». Речь идет о разбиении, ибо эти «деним» законы, которые называются «сыны Божьи», разбиваются, и все они разбиваются перед утром, когда пробуждается утро свечение Хесед Зерампина в мире, как сказано, и поднялся Авраам рано утром. А Авраам — это Хесед, и потому разбились все сыны Божьи. Этот переход
от исправления килим к наполнению килим называется утро, бокер.
И Джон из Детройта спрашивает, если у нас недостаток концентрации, когда мы читаем текст, надо сильнее сконцентрироваться,
Иногда человек настолько озабочен, кто я, что я, что со мной, для чего и так далее, что он не может сосредоточиться на тексте. Но его вопросы, внутреннее, его внутреннее беспокойство, оно согласно тому, чем занимается Каббала, чем мы занимаемся, направлено вперед. Поэтому не важно, насколько он сосредоточен на тексте. Насколько он живет со своими вопросами, находится в пути. Я задавал Рабаше вопросы, такой вопрос, и так он мне ответил. Есть периоды, когда человек иногда учится и думает о себе, не может избавиться от мысли о себе. Это не как некая помеха. Он должен пройти такие состояния. И это ответ, который я получил. Да.
Зив из Хайфы прежде всего благодарен за изменение сейчас надписи по-другому.
Это то, что я хотел спросить. Те, кто смотрит телевидение, пусть, пожалуйста, отреагируют, напишут, достаточен ли размер фонтов букв. Пусть, пожалуйста, напишут отрицательные вещи. Прежде всего, это то, что мы хотим знать. Прежде всего, исправление.
Да. Пока только похвальные отзывы. И Зив спрашивает, в чем разница читать с бумаги или читать с экрана? Это имеет значение?
Нет, никаких проблем нет. Я обещаю вам то же самое продвижение вместе с нами. Никакой разницы. И даже те, кто не умеет читать, и читают с помощью интернет в любых местах, где бы ни находились. Это не важно. Главное — это действие в желании. Не то, насколько человек что-то знает. Да.
Ицек из Хайфы спрашивает о скрытии. Мы говорили, ночь — время скрытия. Что такое скрытие? Творец скрывается от творения или творец раскрыт, а творение его не видит?
Так кому же он раскрыт? Если он раскрыт, но творение его не видит. Мы говорим только все относительно творений, изнутри творения. Человек определяет. Возможно, как мы изучаем, что существует двойное и одинарное скрытие. Двойное скрытие — это когда я совершенно забываю о существовании высшей силы, будто бы ничего нет в мире. И мир идет своим чередом. И одиночное скрытие, когда все-таки, несмотря на то, что я нахожусь в скрытии, я не ощущаю Творца, но я нахожусь с неким пониманием, с чувством о том, что есть связь, но просто связь через Ахурайм, то, что называется, с обратной стороны, она не раскрыта. И эта связь также имеет много видов, много состояний. От почти никакого и до того, что человек впечатляется очень сильно, несмотря на то, что не ощущает, но его воодушевление очень велико. И поэтому мы должны не говорить о таком виде воодушевления, а на то, насколько я стремлюсь во время скрытия. И не очень-то важно, какие виды скрытия. А самим скрытием я не хочу играть. Ночь так ночь. Пусть будет ночь. Я хочу превратить эту ночь в день, потому что в духовном не существует часов. Я должен дождаться до восхода, до зари. Нет такого. В духовном, если я сейчас пробуждаю хасадим, то мои килим, которые тьма, наполняются хасадим, и тут же приходит свет. Немедленно, если я нахожусь в отдаче в моих килим, получил исправляющий меня свет, тут же приходит утро. Сколько должна продолжаться ночь? Столько, сколько необходимо тебе, чтобы притянуть свет хесед и осветить свои кили. Новые, которые ты получил темными ночью, они ведь новые, неисправленные. А ты за счет притягивания света хесед пробуждаешь в них утро. пробуждаешь их утром.
Из Вашингтона у нас спрашивают: занятия Торы ночью не всегда успешны. Неудача продвигает или задерживает наше продвижение.
Нужно стараться, чтобы любая из ночей внутри человека, чтобы он мог превратить ее в день. И это зависит только от его связи с товарищами. Получит от них поддержку, и тогда наверняка сможет подняться, приподнять себя. Нет такого, чтобы сидел во тьме и поедал бы себя. Не дается человеку такого состояния, которое он не мог бы преодолеть. Не может преодолеть, это означает, что не преуспел, но не может быть, что и не мог преуспеть. Не может быть, никогда. Две линии приходят даже в нашем состоянии. Мы находимся внизу, неважно где, в самом начале приходят две линии равные, всегда есть выбор. И человек все время должен так сказать, у него есть возможность наполовину должен, наполовину заслуги, он должен перевесить на чашу заслуг, то, что называется.
Из Сент-Луиса Билл спрашивает: как мы знаем, у нас есть новые кли или нет, и важно ли это знать во время скрытия, что мы получили кли?
Новые кли — это когда я ощущаю немножечко тяжести. Свое отношение относительно Творца, учебы, отдачи товарищей, распространение связи с группой. Вообще думать в этом направлении. Я могу, может быть, механически над чем-то работать, но действия механические. Может быть, что-то чуть больше относящееся к текстам я... А сам текст не воспринимаю. Или же воспринимаю, но только слишком, только разумом. А чувство, сердце, все заперто. Об этом говорится. Это называется, что приходит новое желание. Добавок желания, неисправное. Еще никогда не было связи этого желания с действием, с моей целью, с путем. Приходит, скажем, еще 20 килограмм такого отяжеления. И что с ними делать? Мне сейчас нужно работать с этим. То есть, несмотря на то, что пришло это отягощение и в чувствах, и в мыслях о продвижении, мне нужна важность, которая была бы против этого, важность отдачи, цели, Творца. Так немедленно книги, немедленно группа. Если я не буду действовать с этими двумя, то я не пользуюсь эффективно во тьме, ночью, которая сейчас на меня навалилась. Тут же это состояние, которое вот сейчас вот-вот подойдет, эта тяжесть, эта туманность, его нужно пытаться опознать. Приходит как бы усталость, какое-то равнодушие, такое облако оседает, недостаток интереса, все сразу становится одинаково важным, а потом вдруг становится материальное важнее, чем духовное. Мне нужно опознать это издалека и тут же не ждать. Нет заповеди спускаться в бездну. Как только это приходит, тут же сразу начинаю, знаешь, как поставить музыку Бадасулама. Или начать что-то смотреть, слушать, танцевать, петь. Спеть наши песни, включить канал телевидения. Как человек, у которого температура, он тут же делает что-то, чтобы не заболеть дальше.
Да. Марко из Италии спрашивает: а что я могу сделать для товарища, находящегося в таком состоянии?
То же самое, что мы делаем с кем-то больным. Даем ему лекарства. А в чем здесь лекарство? Разные формы пробуждения, которые я могу ему передать. Что недостает, когда у меня тьма? Недостаток интереса духовного. Духовное мне было важно на 20 килограмм. Меня тянуло 20 моими килограммами в духовное. А сейчас пришли ко мне еще 20 килограмм. И это меня, бум, тут же останавливает на месте, не могу двинуться. Духовное сейчас в моих глазах должно быть важно еще на 20 килограмм, уже в 40 килограмм, где мне их взять? Я сам не могу. Или из книг, или от окружения. Как правило, от этих двоих вместе. И поэтому я немедленно должен работать над важностью цели. Проще всего услышать это от товарищей. И, знаешь, как больной, ему нужно все-таки... Он немножко болен, но немножко еще и здоров. И всей своей здоровой частью он должен преодолеть свою больную часть. Тут же, со всеми силами, которые у меня остаются, я сливаюсь с группой, я слышу. Изо всех сил я хочу услышать, получить важность цели. Беру, скажем, например, книжку «Увидеть хорошее», читаю несколько абзацев. Самые разные вещи, но тут же, немедленно. И тогда я остаюсь на том же уровне пробуждения. И тогда ночь немедленно превращается для меня в день. И проходят такие маленькие кругообороты. Я все время продвигаюсь. Для чего мне нужно спуститься, находиться часы или годы, там не знаю, сколько это продолжится во тьме. Да.
И действительно об этом спрашивают. Ощутимо, что вот сейчас, когда начался зор, этим падение, состояние, о котором вы говорите, будет более сбалансировано. Сейчас это более драматически, черное и белое. Почему это так отличается от прошлого?
Потому что зор влияет, это понятно. Это очень большая сила. Мы читаем ее вместе. Все вместе. Кроме того, зор действует на нас, чтобы мы почувствовали, мы связаны или не связаны вместе. Он приходит к нам от группы, которая была абсолютно соединена друг с другом, находились в конечном исправлении на всех 125 ступенях, как говорит Баал-Сулам. И когда приходит к нам свет от такого источника и влияет на нас, то он пробуждает в нас пробуждение и понимание нашего состояния против этого света. Конечно, мы будем проходить драматические, очень резкие состояния, и запутанность, и воодушевление, и впечатление, и безысходность, и абсолютную нечувствительность. Этим мы выстраиваем себя, почувствовать, мы строим себя. Почувствовать духовное.
Макс из Днепропетровска спрашивает, что надо делать днем, чтобы подготовиться к следующей ночи? Как можно избежать состояния во тьме?
Прежде всего, я думаю, что сегодня от той работы, которой занят человек, он занят много часов по дороге на работу, есть возможность, например, скачать звуковой файл на его MP3 или любой другой носитель памяти электронной, или закатать себя на CD. Разные наши уроки. Сейчас у нас вышли уроки на русском языке. Скоро будут на английском. На иврите есть. Можно зайти в архив, взять оттуда и слушать. Это не важно. Человек не должен учиться целый день. Каббалисты говорят, что человек должен работать, иметь семью и так далее, и так далее. Если он в то время, когда он не связан с книгой и учебой, все-таки старается каждое мгновение быть с этим связанным, тогда он выигрывает намного больше, чем если бы учился. Давайте продолжим.
Статья «Цион и Иерусалим», 11 пункт. «Благословит тебя Творец Сциона, и увидишь благополучие Иерусалима». Сциона, который является Есодом Малхут, выходят благословения для всех. Как сказано, «Ибо оттуда заповедал Творец благословение, жизнь навеки». После того, как Цион, Есод Малхут, наполнился благословениями, благословляется Иерусалим, Малхут. И есть в нем Рахамим, милосердие. А когда благословляется Иерусалим, благословляется весь народ.
Потому что Малхут Ацилута, как мы и говорили, она включает все души. И тогда внутри Малхут также есть свои 10 сферот, и там есть те же самые этапы спуска блага сверху вниз. Есод де Малхут, Цион Малхут де Малхут, Иерушалаем. Из Циона выйдет Тора, то, что называется. И тогда души, которые приходят и соединяются к общей Малхут, и питаются оттуда.
12 пункт. «Во все дни жизни твоей, чтобы не была видна радуга при жизни твоей, как отцу твоему, ибо радуга указывает на Деним». И об этом сказано: «И увидишь благополучие Иерусалима во все дни жизни твоей, чтобы во все дни жизни твоей видел ты благополучие Малхут, и не будет в ней Деним».
Увидеть Иерусалим означает, что ты должен получить ради отдачи. Это свет хохма, который получают сверху вниз. Цион говорит о хасадим, потому что из Циона выйдет Тора. А Иерусалим говорит о Малхут, о зрении, о видении. Благословит Творца Цион. Благословение это... Это хасадим. Будь благословен. Это значит, ты сможешь отдавать и увидишь Иерусалим, благополучие Иерусалима. В этом в добре сможешь увидеть в свете хасадим.
И увидишь сыновей твоих, которые будут боящимися греха.
Сыновей, то есть ступени над ступенями, чтобы смог ты продвигаться по ним. Тем, что будешь получать свет хохма в свете хасадим, это Цион и Иерусалим.
Боящимися греха святыми благочестивцами, тогда мир над Иерусалимом, Израилем.
Мир от слова шалом, от мира совершенный, полноценный. И тогда Яшаркель прямо...
Над Рош Зерампина, который называется Израиль, когда есть у него гар Рош, чтобы не было недостатка ни в чем, ибо Израиль — это буквы «Ли Рош» — «У меня Рош», а «Мир над Рош Зерампина» — «Все время, пока праведники есть в мире». 13 пункт. «Венец стариков, сыновья сыновей и слава детей отцы их». Сыновья — это «Хагат де Зерампин». Сыновья сыновей — это Неи, как сказано, и все сыновья твои — познание Творца. Указывает на Неи, дорогие сыны Циона, Неи де Зерампин, соединяющиеся с Ционом, Есодом Малхут. Как сказано, и слава детей отцы их, сыновья Хагат, возвеличиваются в отцах, в хохма и бина. Сыновья Хагат не возвеличиваются и не напоены напитком ручья бины, иначе как когда отцы хохма и бина возвеличиваются и благословляются кетером. Как сказано, и слава детей отцы их.
Вопросы? Задавай.
есть несколько общих вопросов. Какова основная мысль Йосефа из Иерусалима? Какая мысль наиболее стоит ее думать, когда мы читаем Зор, чтобы это было в чувствах? Это язык, говорящий чувством.
Смотрите. У меня нет ответов, по сути, ни на один вопрос. Потому что ответы дает свет, возвращающий к источнику. Все, что я должен стараться, это направить себя навстречу свету, возвращающему к источнику. Если мне задают вопрос о чувстве, где есть, где нет, о разуме, когда да, когда нет, когда я увижу это, когда я почувствую этого я ничего не знаю. Почему я сейчас чувствую так, а потом чувствую по-другому? Нет на это ответов. И не должно быть ответов. А беспокойство человека должно быть только в одном. Направляю ли я себя в этот луч света, чтобы светил на меня то, что называется свет, возвращающий к источнику? Не стоит мне думать, наполнять разум и чувства свои какими-то вопросами, которые не относятся к этому вопросу, о свете, возвращающему к источнику. Поэтому люди, которые учатся разумом, сколько там света, абсак, еще чего-то. Ты видишь, как Бааль Сулам смеется над этими каббалистами из Иерусалима, то, что называется. Или подобными формами учебы, возможно, мистическими. Он говорит, слышать и запомнить только определения, потому что определения направляют тебя на отдачу. Они все дают тебе правильное разъяснение, духовное понятие, понимание слов. Если учеба правильная, то человек должен получить все ответы. И чувства, и разум, и продвигаться с этим, и ему станет понятно, что происходит. И он будет удовлетворен тем, что с ним происходит, в конце концов. Он увидит, как он продвигается изо дня в день. Мы сейчас учимся очень интенсивно. И человек, который старается и подготовить себя перед уроком, и серьезно участвовать в уроке, он должен почувствовать в течение короткого времени изменения. Качественные изменения в себе, как он становится чуток к связи с другими, насколько появляется чуткость понимания отношения, окружения, учебы, насколько это становится. Он должен быть более чуток к тому, что более полезно и что нет. Это все приходит как результат учебы. Нет здесь чем-то заниматься, кроме этого. Поэтому я все время говорю только о направлении намерения. Что мы желаем от учебы? Что она должна нам принести? Да.
Наор из Бруклина спрашивает, порядок чтения книги Зор важен? А если я только недавно присоединился, надо перечитать все, что вы читали до сих пор?
Прежде всего, нет никакой разницы, нет ни раннего, ни позднего в Торе, неважно, откуда читать, в начале или в конце. И сколько он понимает или не понимает, также не важно. Если присоединился к нам сейчас, или даже зашел посередине урока и присоединился во время урока, никакой разницы. Он потом увидит, что, как я сегодня уже и говорил, в начале урока, мы учим о Бине, Зеранпине и Малхут. Выше Бины — это высшие силы. Бина — это отношение высших сил к нам. Зеранпин — это каким образом передаются эти силы от Бины через две линии к нам. Малхут — это то, что принимает эти две силы. Мы включаемся в Малхут и действуем через связь между собой и Зеранпином для того, чтобы включиться в Бину. Все время говорим, описываем ту же картину. Бина, Зеранпин, Малхут и ничего другого. И поэтому, где бы ты ни читал, какие бы главы, или недельные главы, или части Зора, говорится об одном и том же все время. И ты увидишь в Зоре сколько повторов. Только в разных видах, немножко по-другому свет влияет на душу. Почему они так написали? Почему выбрали именно такие слова? Порядок слов? Этого мы не знаем. Так они из своей души действуют естественно. Они пишут о верных, истинных действиях святов над Келим. Да.
Тут есть просто очень-очень много вопросов о разных чувствах, которые пробуждаются во время урока, до урока, после. Злость, возвышенное состояние духа, слезы тут просто...
Я очень рад, что есть крайние состояния. Очень рад. Зор так и должен готовить человека. Человек должен впечатляться, он должен кричать, плакать, смеяться, злиться. Он должен пройти все эти состояния. Это знак того, что свет действует на человека. Но вместе с тем, это должно быть в рамках того, что человек управляет собой. Это должно быть со связью с группой. Группа, с одной стороны, должна впечатлить человека в то время, когда он немножечко закрыт, немножечко уравновесить человека, когда он находится слишком возвышен в положительную или отрицательную сторону. Какая песня? Ну да, мы закончили эту часть. Давайте продолжим.
Сколько посланцев есть у Творца? 14 пункт. Однажды у раби Пинхаса, когда он молился, обвелась и свернулась змея вокруг ног его осла. Испугался осел и крикнул два раза. После того, как Пинхас закончил молитву, сказал: «Конечно, это страдание для моего животного, и было оно наказано, потому что сегодня я начал слишком рано, и губы мои произносили Тору, а осел перенес меня в место полное грязи, и потому теперь его мучают». Встал и увидел змею, обвившуюся вокруг ног осла. Сказал он: «Змея, змея, иди и повяжи свои узлы на склоне твоей норы, Тем временем оторвалась змея от ноги осла и упала по частям.
Но какой красивый рассказ. Человек, внутри его осел и змей, и молитва, которую он молится. Но красиво, да? Какая картина. Давай еще раз почитаем.
14-й пункт. Однажды у раби Пинхаса, когда он молился, обвилась и свернулась змея вокруг ног его осла. Испугался осел и крикнул два раза. После того, как раби Пинхас закончил молитву, сказал: «Конечно, это страдание для моего животного, и было оно наказано, потому что сегодня я начал слишком рано, и губы мои произносили Тору, а осел перенес меня в место, полное грязи, и потому теперь его мучают». Встал и увидел змею, обвившуюся вокруг ноги осла. Сказал он: «Змея, змея, иди и повяжи свои узлы на склоне твоей норы». Тем временем оторвалась змея от ноги осла и упала по частям.
Красивое исправление. Да.
15-й пункт. Требователен Творец к праведникам, и хранит Он их.
С одной стороны требователен, с другой стороны хранит их.
Ибо хочет добавить им святости к святости их. А этот осел, поскольку не сохранил он святости моей, пожалел. А та змея была посланцем, и сколько посланцев есть у Творца, и через всех них осуществляет Он предназначенное им, даже через диких зверей, как сказано: «И напущу на вас дикого зверя, и лишит он вас детей». И даже через идолопоклонников, как сказано: «Поднимет Творец против тебя народ издалека, с края земли». 16-й пункт. «И через Израиль совершает Творец тоже предназначенное им, как грешник через праведника. Но грешник через Израиль, он, это другой грешник, не совершает он через него предназначение, кроме как, когда он не направляет на него, как сказано: а если он не метил, то Творец подвел ему под руку. А если он не метил, это как раз, что не собирался он убивать его, а лишь, но Творец подвел ему под руку, чтобы наказать обоих, убившего и убитого. 17-й пункт. Каким образом совершает Творец предназначенное им через этих, то есть через Израиль и через идолопоклонников? 18-й пункт. И он успокоит, и кто обвинит его? И он успокоит, что когда Творец дает тишину и покой человеку, кто это, у кого есть право вредить ему и обвинять его? И скрывает он лик свой, и кто увидит его? И когда он скрывает глаза, не наблюдая за ним, кто же будет наблюдать за ним, чтобы оберегать его и обеспечивать его охрану? И тут приходят посланцы и вредят ему. И образ управления Творца народом и человеком един.
Гой — это желание получать не исправленное, а человек — это желание исправленное или направленное на исправление.
Будь это весь мир, или один народ, или лишь один человек.
Чтобы мы не запутались, когда он говорит «весь народ» или «один человек», или что там было еще? и один, только один человек. Нет, чтобы он такого, где бы он подразумевал множество людей. Зоар все время говорит об одном человеке, в одной душе. Или это народ в одной душе, или это один человек, или это множество народов в одной душе. Все относительно души, которая стремится к слиянию, которая уже получила решимо, пробуждение, и о ней только говорится.
19 пункт. Когда дела человеческие добры внизу, пробуждается на них свыше правая рука Творца, тогда пробуждаются несколько любящих, несколько хранителей мира, несколько хранителей человека справа и слева.
То есть, несмотря на то, что говорится о любви, все-таки и с левой стороны приходит пробуждение к человеку.
Со стороны хесед и со стороны гвура, чтобы охранять его. И тогда подчиняется левая сторона и не может властвовать. А когда дела человеческие не добры внизу, пробуждается на них левая сторона, Диним. И все те, кто идут с левой стороны, пробуждаются, и все становятся посланниками, чтобы навредить людям. Ибо те, кто приступили, слова Торы, все записаны у них и известны тем, кто пробуждается с левой стороны. 20 пункт. И поэтому животные и идолопоклонники, и все те, кто идут с левой стороны,
внутри человека,
все называются посланниками для тех, кто записан у них, и для кого они пробуждаются. А Израиль,
его,
даже если дела его не добры, целиком происходит с правой стороны. И поскольку подчиняется правая линия из-за плохих поступков тех, кто записан у них, господствует над ними левая линия и все, кто происходит с левой стороны. И потому предназначение осуществляется через животных и идолопоклонников и всех подобных им, которые с левой стороны, а не через Израиль, который, даже будучи грешником, происходит с правой стороны. И эта сторона подчиняется из-за их поступков.
То есть правая и левая стороны, мы видим, насколько они относительны. Если намерение человека верно, то и правая, и левая стороны действуют в верном направлении. А если намерение неправильное, то и правая, и левая, и даже правая сторона действует не в его пользу. Все следует за намерением. Вопросы?
Из Рамадгана спрашиваю, а как я узнаю свет, возвращающий к источнику? Как направлять себя к нему?
Он говорит о двух вещах. С одной стороны, как я направляю себя под свет, в общем, свет, возвращающий к источнику, это сила отдачи свыше, которая выстраивает в нас силу отдачи над нашим желанием получать. Но как мы с этим работаем? Все время думать, я хочу отдавать, это неэффективно. Потому что этим мы должны с помощью этого войти в систему, которая действует на нас. Кто должен войти и находиться под воздействием света, возвращающего к источнику? Душа. У души есть строение. Очень-очень сложное. Как я вызываю на свою душу влияние света? Поэтому приходит книга Зоар и рассказывает нам различные истории. Ты видишь? О осле, человеке, змее, Исраэль, народы мира, линии Зеранпин и Малхут, храм, самые разные вещи. Для чего? Я не знаю, с каким желанием я сейчас действую. Я не знаю о своем намерении, верно оно или нет, точно оно или нет. И говорят, вместо того, чтобы ты запутался и не знал, что точно делать. А ты не можешь просто так все время сидеть и кричать, где свет, возвращающий к источнику. А ты читаешь текст. И этот текст — это некая система отношений между системой твоей души и более высшей системой. То есть существует более высшая система, правильно устроенная, и существует система твоей души внизу. И эти две системы, они по своему строению, они подобны друг другу. То есть высшая система и система внизу, они подходят друг другу, будто бы здесь ты исправлен, а здесь ты испорчен. Как будто бы так. Ты должен... Тебе нужен только какой-то прибор, который бы устроил связь между двумя этими системами. И это книга Зоар. Сефер Зоар. В то время, когда ты читаешь, ты, по сути, входишь в эту связь. Только тебе надо, кроме того, что ты читаешь, как-то стараться представить себя в исправленном виде. Что значит в исправленном виде? Войти в текст. Пожелать находиться в этом тексте. Захотеть, чтобы... Ну, как бы сказать... Чтобы он облачился на тебя, может быть, так. То, о чем говорится там, ты герой. И все свойства, все, о чем там рассказывается, это все ты, все это ты, это все твое внутреннее. Таким образом, ты находишься активно и очень эффективно притягиваешь свет, возвращающий к источнику. И все. И тогда, конечно, необходимо и окружение, и атмосфера, и пробуждение, подготовка, и чтение, о котором мы говорили сейчас. Да.
Вова из Одессы спрашивает, как правильно пользоваться результатом продвижения от изучения Зоар?
Результат вызывает вновь действие, действие вызывает результат, и так происходит цепочка. Если правильный результат, я лучше понимаю, что я должен находиться в связи со всеми. Оттуда я получу больше сил. Если человек находится под излишним воодушевлением, входит, как там говорится, или в добро, или в злое, в хорошее, или слишком впечатляется, или слишком сердится, это знак того, что он недостаточно связан с группой. Это знак того, что у него недостаточно материала, который он мог бы обработать все эти впечатления, которые он получает свыше. И тогда это ему вредит. Это ему во вред. Он в конце прекратит продвигаться. Это остановит его и остановит серьезно. Он должен тут же все, что он получает от книги Зор, начать реализовывать в единстве группы. Как можно больше уподобиться тем, кто написал нам это. Потому что в соединении достигается клей для раскрытия. Он как бы получил силы, а сейчас он с этой силой должен связаться. Может быть, сейчас правильно связаться с группой, и ему будет достаточно той связи, чтобы получить раскрытие. А если он не связывается, то эта сила исчезает, теряется, и это действует ему во вред. Будто бы он получил слишком много еды, это становится отравлением. Это как дерево, которое слишком заливают водой. Нужно следить за этим. Воодушевление нужно уравновесить только учеба даст тебе все больше и больше. Сама учеба не может уравновесить, она даст тебе все больше влияния света, возвращающего к источнику. Ты будешь все на высших оборотах работать. Впечатление будет все больше. Тебе нужно тут же балансировать себя работой в группе, распространением. А если нет, то не будет продвижения, оно будет очень неправильное, кривое.
Густав из Боливии спрашивает, как можно, если так, аннулировать себя самым лучшим образом относительно товарищей?
Находиться в большей связи, в больших впечатлениях, в большем соединении, понять через учебу Зор, осознавать, понимать, что книга Зор будто подталкивает его к связи со всеми. Человек должен это почувствовать на себе. Он должен почувствовать, что он начинает понимать, что связь, его связь с другими, буквально ему что-то делает. Выстраивает для него условия для продвижения. Он должен начать понимать, получить понимание этого. Ладно, мы на этом закончим. И продолжим. Надо только пометить, где мы. Мы закончили 21 пункт. Мы на 21 пункте остановились. Хорошо.
Переходим к следующей части урока.